Здравствуйте, это подкаст «Спортсоветов», и в этом сезоне мы говорим о спортивных деяниях Василия Сталина. Я комментатор Матч ТВ Роман Трушечкин и мой собеседник, автор подкаста.
Здравствуйте, меня по-прежнему зовут Станислав Гридасов, я все еще историк спорта. И сегодня мы поговорим о самой известной в узких кругах и трагической истории, это гибель в авиакатастрофе хоккейной команды ВВС, которая случилась 7 января 1950 года.
Совершенно секретно. Председателю Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совете министров Союза СССР товарищу Аполлонову А.Н. Сообщаю, что 7 января 1950 года около 15 часов 30 минут при посадке на аэродром Кольцово в районе города Свердловск самолет С-47, транспортирующий хоккейную команду ВВС МВО на календарную игру в город Челябинск, потерпел катастрофу, в которой погибли спортсмены хоккейной команды ВВС. Список погибших прилагаю. Заместитель командующего ВВС МВО, генерал-майор авиации Василькевич. 9 января 1950 года.
Станислав, ты сказал, что эта история широко известна в узких кругах. Но мне кажется, что это прогремело. Но, видимо, не сразу, раз ты так сказал.
Конечно, не сразу, поскольку первая официальная информация, вообще первое сообщение о гибели хоккейной команды ВВС было опубликовано в советской прессе спустя 19 лет. Это было начало 1969 года. Иногда это считается, что этим первым сообщением стала заметка в еженедельнике «Футбол и хоккей», которую написал очень известный тогда и до сих пор журналист Владимир Пахомов, который достаточно близко общался и с Всеволодом Бобровым, и со многими спортсменами той поры. Вот он впервые назвал и дату, правда, тогда ошибочную. Тогда он написал, что авиакатастрофа произошла 5 января. Впервые назвал все имена погибших и привел некоторые обстоятельства гибели. Повторю, это случилось через 19 лет. А почему я говорю, что так считается? Потому что, ну, я сам, честно скажу, я сам вносил эту информацию в соответствующую статью в Википедии. И только недавно, готовясь вот к этому сезону, к этому циклу наших выпусков про ВВС, я узнал, что это была заметка на самом деле не первая. Почему это важно? Потому что в начале 69-го года Федерация хоккея Советского Союза принимает решение организовать хоккейный турнир, ежегодный традиционный хоккейный турнир «Мемориал памяти команды ВВС». И, видимо, журналисты газет «Советский спорт» и «Футбол хоккей», а это был один издательский дом, как сейчас бы сказали, разыграли такую двухходовочку. То есть сначала появляется коротенькое сообщение, где вообще впервые пишется, что будет турнир в память команды погибшей в авиакатастрофе, а через 4 дня журналист Владимир Пахомов на страницах футбол-хоккея, как бы отвечая на поступившие запросы читателей, а что же было, что же это за трагедия, начинает впервые в истории Советского Союза об этом рассказывать.
Как ты считаешь, в чьих интересах и почему именно это было не объявлено сразу, когда приключилось, ну, хотя бы в близкие даты к тому событию 50-го года?
Ну, во-первых, мы понимаем, да, что сообщать о таких масштабных трагедиях у нас вообще в стране в то время было не очень принято, и когда сильно позже, уже в конце 70-х, разбилась футбольная команда «Пахтакор Ташкент», об этом вышла, ну, совсем крохотная информационная заметочка. Да вообще о многих трагических событиях, ну, я не знаю, знаешь ли ты что-нибудь, Рома, о страшном смерче, который случился в середине 80-х годов в Центральной России, например, в городе Иванове, унесшие огромное количество жизней, разрушившие инфраструктуру городскую, пригородную. Что об этом тогда писалось? Ты слышал что-нибудь про знаменитый смерч в Иванове?
Первый раз слышу сейчас.
А я жил тогда в Иванове, я это видел своими глазами. В прессе тогда тоже про это практически ничего не было, да? Это знали ивановцы, да, это знали родственники тех, кто попал под эту историю. То же самое, на самом деле, вот с историей про авиакатастрофы ВВС. То есть, конечно же, в хоккейном мире, да, в спортивном мире шире, конечно же, знали об этой трагедии, да, но сложно предположить, что об этом что-то знали, понимали, ну, там, люди, живущие там и вдалеке от спорта, и, не знаю, за десятки тысяч километров от Москвы. А почему молчали? Ну, опять-таки, люди спорта все-таки знали, что ВВС — это Сталин, это сын Сталина, да, и трагедия, которая случилась с его хоккейной командой, она, ну, наверное, все-таки бросала в какой-то степени тень и на его отца. Этого никак нельзя было допустить, поскольку это 50-й год, да, это январь 1950 года, не прошло еще и двух месяцев, как страна широко торжественно справила чуть ли не главный государственный праздник, 70-летие вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. И январь 50-го года, это еще вся страна готовится, опять-таки торжественно, к выборам в Верховный Совет Советского Союза. И лично Иосиф Виссарионович Сталин баллотируется в Верховный Совет. Я напомню, что к этому моменту он и лидер партии, и руководитель правительства, то есть в его руках сосредоточена абсолютная власть в Советском Союзе. И, конечно, на фоне вот этих двух радостных, торжественных событий, которые объединяют весь советский народ, в том числе в общей любви к вождю, конечно же, вот эта промежуточная трагедия, случившаяся между, она была абсолютно не нужна. Об этом не нужно было знать советскому народу.
Плохие новости о таких событиях могли разве что поступать, наверное, советским читателям из-за рубежа, потому что это вообще было десятилетие авиакатастроф в спорте. Вспомним, в 49-м году, за год до гибели команды ВВС, разбивается Гранде Торино, футбольная команда Торино в Италии, под Турином. В 58-м году под Мюнхеном гибнет большая часть футбольной команды Манчестер Юнайтед. Ну, это, видимо, время действительно техногенных катастроф, которые каким-то образом связаны, наверное, с техническим состоянием авиапарка того времени. Я думаю, что это одна из версий, о которой мы поговорим сегодня.
Ну, ты знаешь, ведь авиаперелеты вообще еще не очень распространены в это время, и большинство футбольных хоккейных команд в 49-м, 50-м, да и сильно позже на самом деле, да, они поезда, автобусы, там, ну, какой-то, так сказать, наземный транспорт, и ведь, скажем, поездка советских футболистов под названием «Московского Динамо» в 45-м году в Англию на матчи там с Челси, Арсеналом и так далее, это уже был первый авиационный перелет для большинства спортсменов. И сейчас, в 50-м году, просто устали, который командует военно-воздушными силами Московского военного округа, есть такой ресурс, как отправлять своих спортсменов на матчи самолетами. Иногда спрашивают, а почему они не поехали на поезде, в конце концов, как все остальные люди? Ну вот, если даже посмотреть по хронологии, последний матч перед отлетом команда ВВС провела в Москве против ленинградского «Динамо» 5 января. Следующий матч календарный был назначен на 10 января в Челябинске против местной команды «Дзержинец». Ну, то есть 5 дней, да? Ну, а чтобы, собственно говоря, не поехать на поезде. Но смотри, во-первых, даже сейчас поезд, скорый поезд от Москвы до Челябинска идет почти 2 суток. Ну, чуть меньше, да, там примерно сутки, 18 часов, там, в зависимости от разных поездов. Тогда же, ну, я не нашел прям совсем точное расписание Москва-Челябинск января 1950 года, но до Свердловска поезд идет двое суток, почти двое суток, а от Свердловска до Челябинска, ну, наверное, еще примерно сутки.
Спортсменам утомительно, им нужно разминаться, в конце концов, тренироваться.
Ну, конечно же, тренер команды ВВС, конечно же, ему проще, ну, во-первых, после игры 5-го, 6-е можно назначить выходной, да, чтобы ребята немножко расслабились, отдохнули. Потом рано утром 7-го они спокойно садятся в самолет. 7-го вечером, ну, примерно вечером, да, во второй половине дня они прилетают по плану в Челябинск, и у них 8-е, 9-е спокойно на подготовку. 10 января они должны играть в Челябинске с Дзержинцем. Но, видишь, все пошло не так. А возвращаясь к самолету, самолет-то был хороший, самолет-то был известный, проверенный, и летчик, командир корабля, который с ними летел. Иногда говорят, что вот там какого-то летчика не того дали. Ну, ерунда полная. Ну, не мог Василий Сталин дать своим любимым хоккеистам, своей любимой команде какого-то непонятного или молодого, или неопытного, или там любого другого летчика. Летел ас, летчик первого класса, который как боевой пилот прошел и финскую войну, и Великую Отечественную войну, майор в звании, масса государственных наград. Но мало того, он был, ну, как бы сейчас сказали, в таком правительственном авиаотряде и возил в том числе первых лиц государства. Ну, то есть там неоднократно летал с Молотовым, накануне вот этого полета несчастного в Челябинск, говорят, возил Вышинского куда-то в Тегеран, то есть экипаж был, и самолет был надежный, и экипаж был отличный.
А самолет, насколько я понимаю, был не советского производства.
Самолет был не советского производства. Иногда, опять-таки, в Википедии и в некоторых других документах упоминается марка Ли-2, но нет, мы вот зачитали сам, не мы, да, у нас в подкасте изначально был зачитан официальный документ из архива Министерства спорта Советского Союза. Самолет был С-2, да, Дакота, американский военно-транспортный самолет, проверенный, состоявший на, так сказать, службе и в вооруженных силах и США, и Великобритании, и Советского Союза. И если, опять-таки, заглянуть в Википедию, которая не всегда так плоха, как некоторым хочется или некоторым кажется, то он до 2010-х аж годов летал еще даже в Африке.
В документе о гибели футбольной команды было сказано, что список погибших прилагается. Надо все-таки нам сказать, нашим зрителям, слушателям, погибла вся команда, кто-то выжил, оставшиеся спортсмены смогли сыграть тот матч, который был запланирован по календарю, или нет?
Все, кто был в самолете, погибли. В самолете действительно, давайте из уважения к памяти этих людей, давайте их просто хотя бы коротко назовем поименно. В этом самолете было 11 игроков ВВС, ну, что немножко свидетельствует еще об уровне хоккея той поры, да, поскольку полетели два вратаря, Харри Меллопс, это вообще был лучший вратарь советского хоккея, который, ну, в чем-то можно его считать основоположником советской хоккейной вратарской школы. Второй вратарь Николай Исаев, бывший спартаковец по немножко смешному, странному прозвищу Фыка. Футболист достаточно еще известный до военных лет. Всего три защитника летели на этот матч. Борис Бочарников, майор. Майор — это воинское звание. И играющий тренер на этот момент команды ВВС. Евгений Воронин, Роберт Шульманис. И две тройки нападения. Александр Моисеев, Юрий Жебуртович, Василий Володин, Иван Новиков, Сденек Зигмунд, Юрий Тарасов, младший брат Анатолия Владимировича Тарасова. С ними были два члена команды всего-навсего. Это врач, майор медицинской службы Альперин, и массажист Галкин. И шесть членов экипажа. Уже упомянутый мною сегодня командир корабля майор Зотов, второй пилот капитан Тараненко, штурман капитан Пономарев, на которого часто сейчас, скажем так, навешивают
вину за
гибель самолета и людей. Борттехник капитан Фомичев, старший радист лейтенант Демченко, механик старший сержант Лукьянов. Погибли, к сожалению, все. Матч, тем не менее, состоялся. Состоялся, правда, он не 10 января, как планировалось, а на день позже, 11-го. Потому что, во-первых, как мы сказали в самом начале, страна не должна была узнать об этой авиакатастрофе. А во-вторых, надо было элементарно за оставшееся время собрать каких-то людей, какую-то команду, которая вместо погибших должна была выйти на площадку, на лед в городе Челябинске. Я беседовал как-то на эту тему с Борисом Аркадьевичем Чернышовым, то есть это сын, младший сын Аркадия Ивановича Чернышова, старшего тренера московского «Динамо», позже сборной Советского Союза по хоккею с шайбой. Он рассказывал, что Сталин, как только узнал об авиакатастрофе, вечером очень многие хоккейные спортивные люди собрались у него. Ну, здесь версии разнятся. Либо в кабинете, да, либо на работе.
Сталин Василий, надо уточнить.
Да, Василий. Конечно, мы говорим о Василии. Либо у него дома на Гоголевском бульваре. В том числе он попросил приехать Аркадия Ивановича Чернышова и уговаривал его срочно перейти к нему, срочно принять команду, собрать новый состав и выдвинуться в Челябинск. Ну, Чернышов, опять как военнослужащий, да, он был много лет в системе московского «Динамо». Он, конечно же, ну просто даже, если бы даже, наверное, очень захотел, вряд ли бы в такой короткий срок, буквально за полдня, смог бы перейти в команду ВВС. Но, тем не менее, команду новую собрали. Во-первых, ну, конечно, призвали тех, кто находился уже в рядах ВВС. Это хоккеисты, ну, скажем так, второго состава, которые не проходили в первый. Это тот же Стриганов, тот же Чаплинский, чьи имена мы там часто упоминали в первом эпизоде, во втором эпизоде.
Да, Чаплинского мы знаем как футболиста из первого эпизода.
А они часто же совмещали, да. И он еще и был защитником, он был в заявке на сезон. Но поскольку он был слабее четырех имеющихся в составе защитников, а пятый тогда был просто не нужен, то он и не играл. Это были молодые хоккеисты. Например, совсем юный, ему еще нет 20 лет, защитник, начинающий, играющий и в футбол, и немножечко в хоккей шайбы, Виктор Васильевич Тихонов. Собственно говоря, именно после а не буду говорить благодаря. После этой авиакатастрофы он и стал одним из основных игроков команды ВВС. Но кто еще был? Конечно же, по мере возможностей, если можно так сказать, переманивали игроков, призывали игроков из других команд, поскольку, ну, в это трагическое положение, естественно, спорткомитет принимал во внимание и, наверное, не чинил препятствий. Опять-таки говорят, документов у нас на руках нет, хотя очень много воспоминаний об этом, и они сходятся, что именно Василию Сталину принадлежит идея скрыть гибель своих спортсменов, пригласив в состав людей с такими же фамилиями. Ну, как минимум, две такие фамилии мы точно знаем. То есть среди погибших был нападающий Моисеев, а из Минска срочно вызван защитник Моисеев, однофамилец. Или среди погибших был Юрий Жебуртович, нападающий. Срочно в состав был вызван его младший брат, защитник Павел Жебуртович. Впоследствии очень известный спортсмен, который потом будет выступать за московское «Динамо» и за сборную Советского Союза, заслуженный мастер спорта. Ну вот две фамилии такие набрались, Моисеев и Жебуртович. Все остальные фамилии были новые.
Вообще удивительное дело, потому что совсем посторонних людей можно таким образом, наверное, в заблуждение ввести, но соперник, который ждет команду и понимает, с кем она сыграет, зрители, которые должны собраться, это все-таки публичное событие, да, это хоккейный матч. Этих людей-то обмануть нельзя.
Ну, обычно пишут, что вот зрители недоумевали, да, что зрителей вот таким образом удалось обмануть. Но, честно говоря, зная популярность хоккея, да, по крайней мере, в хоккейных городах, которые знали всех хоккеистов в лицо, но никак не могли перепутать одного Жебуртовича с другим Жебуртовичем или одного Моисеева с другим Моисеевым. Конечно же, слухи о гибели, о том, что случилось, как, что тому стало причиной, они, конечно же, поскольку нет официальной информации, да, они полетели моментально. Ну, до сих пор часто говорят о том, и так считала вдова командира корабля «Азотова», что поскольку в этот день над Уралом были невероятно тяжелые погодные условия, напомню, это январь, это были страшные метели, что якобы Василию Сталину ее муж рекомендовал, ну, как бы не лететь в таких тяжелых погодных условиях, но он, это я цитирую, да, там, будучи самодуром, будучи человеком вспыльчивым, который не любил, когда ему перечат, приказал лететь, и это привело к гибели. Ну, метеоусловия действительно были очень тяжелые, но, тем не менее, да, не это все-таки стало итоговой причиной гибели команды. Мы подведем обязательно в сегодняшнем выпуске итоги вот всех этих версий разговоров.
Матч состоялся, как в итоге сыграли, с каким результатом разошлись?
Я вначале считал, знаешь, тоже немножечко такая выдумка, что там скрывали фамилии, но я специально, готовясь к этому выпуску, пересмотрел выпуски разных газет, это и «Советский спорт», и газета «Сталинский сокол». Нет, действительно, все правда. Вот, например, 12 января 1950 года в газете «Сталинский сокол» выходит, ну, такая обычная дежурная информационная заметка о том, что в первенстве Советского Союза по хоккею с шайбой состоялись очередные матчи хоккейные, да, перечисляются результаты. Вот ЦДК в Свердловске победил местных динамовцев со счетом 8-3. А в Челябинске команда военно-воздушных сил встретилась с местной командой «Дзержинец», и хоккеисты-авиаторы выиграли 6-3. Матч, судя по всему, развивался очень драматично и напряженно, поскольку мы понимаем, что и хоккеисты на площадке, и, скорее всего, зрители понимали, что произошло. В первом периоде ВВС побеждает 3-1, потом пропускает две шайбы, 3-3 после второго периода, и в третий период ВВС выигрывает 3-0, 6-3. И вот в газете «Сталинский сокол» упоминаются авторы заброшенных шайб в третьем периоде. Две шайбы забросил Всеволод Бобров. Это его первый матч за ВВС. Он только что перешел в команду ВВС из ЦДК, и его не было в том самом самолете. Обычно называются две причины, почему Боброва не было. Во-первых, он проспал. Будильник не прозвенел. Самолет улетал очень рано. По одной из версий, Бобров, мы помним, 6 января после победы над ленинградцами 13-1 команде был предоставлен выходной. По одной из версий, ну, человек позволил себе немного расслабиться, завел будильник на 4 утра, и просто вот не услышал. Ну, бывает такое, опоздал на самолет. По другой версии, спорткомитет просто не успел оформить все необходимые бумаги, и Бобров...
О переходе.
О переходе, и просто не должен был лететь в Челябинск. Как именно было на самом деле, мы не знаем, возможно, уже не знаем никогда, хотя тот же Владимир Пахомов, журналист, на которого я сегодня ссылался, который очень близко дружил и общался с Севдом Бобровым, все-таки утверждал, что имел место немножечко загул, который не позволил Севду Михайловичу проснуться вовремя и тем самым...
Спасительный загул.
Спасительный загул спас ему жизнь.
Итак, из списка погибших мы знаем, что погибли два вратаря, фактически оба вратаря команды, три защитника, то есть фактически вся линия обороны. Но тройки нападения и защитников набрать было, наверное, возможно. А что с вратарем, который не пропустил в третьем периоде ни одной шайбы?
Существует еще одна красивая легенда, и она зафиксирована в достаточно известной советской книге Салуцкого «Биографии Всеволода Михайловича Боброва», что вот этим вот срочным вратарем на замену стал Николай Пучков, впоследствии величайший советский вратарь, который и чемпион мира, и олимпийский чемпион, и неоднократно признавался лучшим вратарем чемпионатов мира, и впоследствии очень уважаемый, известный тренер, работавший с ленинградским СКА. Вообще удивительная, уникальная фигура в истории советского хоккея. Вот якобы, когда его вызывают в ворота хоккейной команды ВВС, он вообще не умеет кататься на коньках. Это в книге написано, что чуть ли не партнеры вывозили его на лед, просто там клали, ставили в ворота, и после этого увозили в перерыве, да, его обратно. Ну, сам Пучков смеялся, конечно же, над этой версией. Он действительно в этот момент чуть более известен как молодой начинающий футболист, но, тем не менее, сам он рассказывал, что перед началом сезона он уже проходил сборы вместе с хоккейной командой ВВС, в том числе тренировался вместе с Харием Мелопсом, подсматривал за ним какие-то приемы. Пучков вообще был очень любознательный человек, он выучил английский, но чуть позже, да, и специально, чтобы читать канадские учебники по хоккею с шайбой, которых у нас просто элементарно не было тогда, да, ни в каком переводном виде. Нет, он, конечно же, не был на этот момент хорошим вратарем, конечно же, команда стояла за него горой, но все-таки на коньках он кататься умел.
Из воспоминаний вратаря команды ВВС, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Николая Георгиевича Пучкова. «Три года я наблюдал Василия Иосифовича Сталина, часто видел его на играх-установках. Ничего плохого о нем не помню, помню только хорошее. Он был похож на отца, и в то же время я не находил в нем сходства с грузином. Невысокий, подвижный, с редковатыми пепельными волосами, он был, пожалуй, пижонист. Лучше сказать, щеголеват. Шинелька, сапожки, фуражка с высокой тулей. Да-да, вот именно, щеголеват. Отличался большой эмоциональностью. По-моему, был незлобив. Вообще-то, надо отметить, он был ас, летчик-ас. Показывал нам иногда на аэродроме, как летает. Он был ас, и немножко керосин это было, конечно. У Василия Сталина сложились тяжелые отношения с командованием и с Министерством обороны, но, строго говоря, я думаю, ему было не до командования округом. Со спортсменами вел себя по-дружески, заботился, но закидоны, как говорится, конечно, случались, чего там. Вот, например, идет установка на очередную встречу. Сидит играющий тренер Бобров, но начинает Василий Сталин. Сегодня играем с Тарасовым. Так, давай запутаем его. Вперед выдвинем Виноградова, а Бабича назад. Если ж Боброва назад, Тарас все равно не поверит, так? Бобров уставился в пространство, все молчат. Тогда Василий Сталин посмотрит вокруг, обведет каждого глазами, потом к Всеволоду. Что, хреновину нагородил, да? Ну, тогда давай ты.
Итак, в этом самолете не было тех хоккеистов, которые и не предполагались к участию в этой игре. Но кроме Всеволода Боброва, кто еще не оказался на борту и кто потом в итоге доехал на поезде до Челябинска?
Это был капитан команды, защитник Александр Виноградов, который, опять-таки, так для него удачно был дисквалифицирован после грубого поведения, чуть ли не драки в одном из предыдущих матчей против команды ЦДК и просто не имел права играть следующую игру в Челябинске. Он ее пропускал, остался дома. Не полетел еще один легендарный советский хоккеист и футболист Виктор Шувалов. Он совсем недавно скончался на 98-м году жизни, будучи в прекрасной памяти, в форме, рассказав на самом деле очень много интересных историй вот именно про этот вот период, сталинский период 40-х и 50-х годов. Он был челябинец. Его переманили перед сезоном из команды «Дзержинец», а его... Мы рассказывали немножко об этом в наших первых выпусках. Его еще с 45-го года хотели разные московские команды. Его пыталась забрать московская футбольная «Торпеда». Он был центральный нападающий в футболе, очень забивной, результативный, и «Торпеда» завода имени Лихачева, лично Лихачев, да, завода имени Сталина тогда еще, но лично директор Лихачев пытался переманить его к себе. Его пытались призвать в «Динамо», но не менее, возможно, на тот момент всесильный директор челябинского тракторного завода Зальцман отбивал все попытки забрать своего лучшего игрока, но в 49-м году Зальцман сам теряет как влияние, так и должность в результате последствий ленинградского дела, и как раз в этот момент Василий Сталин переводит молодого Шувалова к себе в команду ВВС. Почему не полетел Шувалов? Ну, так решил Сталин, обычно пишут. И сам Шувалов про это рассказывал, что челябинская публика, понятно, не очень хотела видеть Шувалова в форме ВВС. А поскольку матч не предполагался слишком сложным для команды, то просто его решили оставить в Москве, чтобы не дразнить местную публику. Он приехал провожать ребят, приехал в аэропорт, чтобы вместе с ними передать какие-то там подарки, передачки для своих родителей, для семьи, и после этого вернулся обратно в Москву вместе с администратором команды Кольчугиным, который тоже не полетел, потому что ровно в этот момент он занимался дооформлением бумаг о переходе Всеволода Боброва из ЦДК ВВС. Ну, обычно называется еще одна фамилия, кто не полетел, хотя, ну, это может быть не совсем точно, но неважно. Дело в том, что тренер команды Гольдин, который тренировал команду в начале сезона, подпал под барский гнев и барскую нелюбовь в декабре месяце, то есть примерно за месяц до полета, просто Сталин его уволил. Скорее всего, это произошло после неожиданного неприятного поражения от московского «Динамо». Ведь Сталин наконец-то в этом сезоне 49-50 собирает команду своей мечты, чемпионскую команду, да, и задачей перед этой командой осталось только вот доделать тот самый переход с Бобровым, и все, да. И вот он, начинается сезон, планы огромные, наконец-то побить тарасовский ЦДК, и вот тут бах, в начале сезона поражение от «Динамо», Сталин выгоняет уважаемого заслуженного человека Гольдина, тоже, в общем-то, в каком-то смысле спасая его жизнь, потому что Гольдин был не только известным тренером. До войны он еще работал на стадионе «Динамо» как главный инженер, а после войны и даже уже после гибели команды ВВС, то есть после 56 года, когда в Москве построят Лужниковский стадион, он 20 лет будет работать главным технологом в Лужниках центрального стадиона имени Владимира Ильича Ленина.
Что команде ВВС нужно было для того, чтобы этот золотой чемпионский сезон состоялся? Надо было выиграть все матчи. Получалось ли это у команды?
Высшая лига, то есть первая группа советского хоккея в этот момент состоит из 12 команд, которые проводят двухкруговой турнир. То есть это 22 матча, да? Причем, напомню, это всего 2 очка за победу, а не 3. То есть каждое поражение, оно на самом деле несет большие достаточно турнирные последствия. Тем более, что ЦДК действительно силен, даже лишившись Боброва. Тем не менее, это сильная команда, это двукратный чемпион Советского Союза на этот момент. Анатолий Тарасов, сейчас иногда принято говорить, что игрочком-то Анатолий Владимирович был плохим, ерунда полная, а хоккеистом он был отличным, центрфорвард. Возможно, он не был так техничен, как Бабич, или не обладал такой высокой скоростью, как Всеволод Бобров, но это был умный, хороший центрфорвард, достаточно много забивающий, у ЦСКА сильный состав. Они ведь не только один ВВС, да, набирают свой состав хороших хоккеистов. ЦСКА, ЦДК перед сезоном тоже набирают порядка 7-8, правда, молодых, но тем не менее очень перспективных, талантливых игроков. Каждое поражение весит, значит, в этом коротком турнире, который длится с начала декабря по март, очень много. И вот буквально вот сразу же после поражения от московского «Динамо» 2 января, ну, чуть ли не центральная игра с первенства страны, стадион «Динамо», 20 тысяч зрителей на трибунах, наверняка среди них есть, конечно же, и все руководство Министерства вооруженных сил, и, конечно же, Василий Сталин со своими многочисленными адъютантами. Бобров уже за ЦДК не играет, но, тем не менее, ВВС проигрывает, как говорят, как писали, в равной игре со счетом 2-1. Причем первую шайбу в ворота ВВС, в ворота Хари Мелопса забрасывает именно Тарасов, а победную прямо в самом конце матча Бабич. Бабич — это еще один человек, который перейдет по ходу сезона в команду ВВС, и именно он образует вот эту, назовем ее так, вторую великую тройку в истории советского армейского хоккея, где в центре теперь вместо Тарасова будет играть Шувалов, а по краям Бобров и Бабич. Именно эта первая тройка выиграет для советского хоккея чемпионат мира 54 года, Олимпийские игры 56 года, но тогда они уже будут армейцами, поскольку команда ВВС существовать перестанет.
Короткий советский хоккейный сезон, все матчи проходят... Почему короткий, собственно говоря? На открытых площадках нужно поймать зиму, да, чтобы сыграть этот самый сезон. Чем же он завершается в итоге для команды ВВС?
Да, короткий анонс к нашим следующим выпускам. В Советском Союзе нет еще ни одного катка с искусственным льдом. Поэтому все матчи, понятно, ранней зимой стараются играть ближе к Уралу, как и ранней весной, да, как бы середина сезона в большей степени проходит в Москве, где есть, ну, какой-то, в общем, лед уже, естественно, и застыл. Ну, ВВС на самом деле, хотя и в команду переходит и Бобров, и Бабич, и по составу вроде бы вот эти новонабранные выглядят не так плохо, но они, ну, можно представить их человеческое состояние, плюс ко всему, да. В итоге они занимают только четвертое место. Чемпионом снова становится ЦДК. А вторым становится московская «Динамо» Аркадия Ивановича Чернышова. На третьем месте тоже, на самом деле, очень симпатичная, растущая команда «Крылья Советов», которую тренирует Владимир Кузьмич Егоров. И на следующий сезон ВВС им проиграет финал Кубка Советского Союза. И вот ВВС четвертый. Хотя здесь удивительная, на самом деле, другая цифра. В оставшихся 13 матчах сезона Всеволод Бобров забрасывает за ВВС 36 шайб и становится лучшим бомбардиром чемпионата. Вторым, который провел полный сезон, да, все 22 игры за ЦДК, это Анатолий Тарасов. У него 27 шайб. Но вот эти ВВС вообще самая результативная команда этого сезона, забрасывают много, Бобров играет отлично, но, повторю, эта команде в этом сезоне не помогает. Чемпионами, трехкратными чемпионами подряд, они станут уже в следующие, соответственно, 3 сезона.
Сколько матчей сыграла команда ВВС до катастрофы, и действительно ли у нее не было шансов в оставшихся играх до конца сезона стать первой?
Ну, до катастрофы проведено 9 игр, после, соответственно, 13. Ну, конечно же, теоретические шансы, безусловно, остаются, да. Но поражение именно от двух главных соперников, «Динамо» и «ЦДК», ну, конечно, сильно портит, потому что, ну, как бы «ЦДК» вообще очень мало проигрывает в те годы и в этом сезоне конкретно. А после катастрофы, ну, команда, скажем так, официальным языком играет неровно, да. То побеждает московский «Спартак» со счетом 7-2, причем интересно, что ведь в первой тройке московского «Спартака» тогда, в том сезоне, играет впоследствии великий спартаковский футболист Игорь Нетто. И это один из самых результативных игроков, молодой Игорь Нетто в составе «Спартака». Но следующий матч, почти, ну не следующий матч, да, после этого они играют снова ЦДК, ответную игру, и проигрывают 1-9. То есть в Риге проиграли 3-4, то есть команда то одерживает очень крупные победы, то вот так вот срывается.
В хоккейном мире слухи о том, что произошло, не могли удерживаться. Наверняка все знали, что случилось, но, как я понимаю, соперники относятся к команде ВВС в оставшихся играх вполне серьезно и играют с ней в полную силу.
Да, конечно, идет игра на равных, и, например, мы видим, что 26 января ВВС играет у себя, ну, как бы формально хозяин площадки, играет против той самой команды «Крылья Советов», молодой, симпатичный, играют 4-4, причем вели 4-2, пропустили 2 шайбы в концовке, и пресса хором отмечает неудовлетворительное судейство арбитра Малфыгина, москвича. Играли, конечно же, на равных, безусловно, в поддавки никто не играл. Ну, или та же Рига. Мы понимаем, да, что перед началом сезона ВВС переманивает из Риги 2 лучших игроков – вратаря Мелопса и защитника Шульманиса, а в Риге остается его родной брат, который продолжает играть за Даугаву, тогда уже не Динамо, Даугава Рига. И вот они в Риге проигрывают 3-4. Ну, конечно же, вся Рига прекрасно знает о том, что произошло. Не будем забывать, что после авиакатастрофы на могилу прилетают родственники, прилетают семьи, прилетают хоккеисты, потому что ведь примерно в эти же сроки ЦСКА, то есть ЦДК, Это были спаренные матчи Челябинск-Свердловск. То есть ВВС сначала играет, должен играть в Челябинске, потом в Свердловске, ЦДК наоборот. И когда команда ВВС гибнет, то хоккеисты ЦДК и Тарасов, они же тоже приходят проститься. Ну, Тарасов и со своим братом, да, родным, но и как бы команда приходит проститься с командой.
Хоккеистов хоронят там же, в Челябинске? Как все это происходит?
Да, вот я только что вдруг понял, что мы говорим Челябинск-Челябинск, но не рассказали самое главное. Команда погибла не под Челябинском, она туда просто не долетела. 7 января рано утром на том самом самолете, так сказать, Дакота, Дуглас, по-разному его называют, команда вылетает из Москвы, метеоусловия ужасные, совершается промежуточная посадка в Казани. Возможно, запланированная, возможно, нет, мы это сейчас точно сказать не можем. Обычно пишут, говорят, рассказывают, что капитан, играющий тренер, капитан команды на этом выезде Бочарников торопит: быстрее-быстрее летим дальше. Почему он снова не сел на поезд, да, казалось бы, из Казани до Челябинска уже не так далеко. Мы это не узнаем никогда, полет продолжается, и экипаж уже во время полета, понимая сложность метеоусловий в Челябинске, а в Челябинске, ну, тот же Шувалов, как челябинец, рассказывал, что аэропорт был захудалый, летом там чуть ли не коровы паслись по взлетно-посадочной полосе, а в Свердловске крупный аэропорт — это правительственная трасса и очень хорошо знакома командиру корабля. Поэтому уже по ходу полета принимается решение садиться в Свердловске, а уже там посмотрим, да, уже там как-то до Челябинска уже можно будет добраться как-нибудь дальше, там, поездом или как угодно, или полететь на следующий день. То есть команда погибла под Свердловском. Именно там до сих пор находится мемориал, находятся могилы погибших хоккеистов.
То есть даже несмотря на то, что командир воздушного судна принимает решение отправиться в хорошо знакомый, хороший, качественный аэропорт Свердловска, происходит катастрофа. Что же случилось фактически? Какова официальная версия случившегося?
Да, это Кольцова, но сначала еще одна неофициальная версия, которая очень часто гуляет и в разных публикациях, и в Ютьюбе. Якобы происходит что-то, что непонятно что, да, там кто говорит, что...
Магнитная аномалия.
Нет, не аномалия. Якобы хоккеистам, которые на самом деле не очень любили летать, а многие просто боялись летать, показалось, что то происходит какой-то пожар, то ли в двигателе, то ли что. Команда, вот эти вот все 11 человек, плюс массажист, плюс врач, якобы бросаются в хвост самолета, происходит расцентровка, если я правильно привожу этот термин, и вот из этой расцентровки самолет заваливается, уже даже опытный пилот не смог вырулить, не смог спасти. Но ведь на самом деле было проведено расследование, естественно, и мы знаем совершенно официальные результаты. Попробую воспроизвести, поскольку все-таки в авиационных терминах я не силен. Дело в том, что под Свердловском на самом деле два аэропорта. Один Кольцово, второй Арамиль.
Летели в Кольцово.
Летели в Кольцово, садиться должны были в Кольцово. Но, зацитирую, причиной стала НОРП, неудовлетворительная организация руководства полетами. Из-за халатности наземных служб приводные радиостанции на аэродроме Кольцово и на аэродроме Арамиль работали практически на одних и тех же частотах. То есть штурман ловит команды. Метель, нулевая видимость, они садятся вслепую, да? Штурман ловит команды по ошибке с Арамиль, а реально они садятся в Кольцово. И вот эта вот разница и приводит к трагедии. Самолет уже за взлетно-посадочной полосой садится, заваливается. Взрыва не было, поскольку те новые хоккеисты, которые приезжают все-таки не только на хоккей, но и хоронить своих друзей, своих товарищей. Они участвуют в похоронах, они видели тела и говорят, что они не были обугленными. То есть взрыва не было.
Было бы наивно спрашивать, почему с командой летит босс, патрон Василий Сталин. У него есть другие дела. Но в конце концов Василий Сталин узнал о произошедшем. Что дальше?
Ну а как не узнать? Это же ЧП государственного масштаба. Катастрофа происходит, ну, примерно в районе 3 часов дня. Конечно же, об этом моментально доложено по всем соответствующим инстанциям и Василию Сталину в том числе. Но вот все свидетели говорят, конечно же, он плакал. Сильно плакал, и вот собирая вот этих оставшихся, не улетевших хоккеистов, бывших хоккеистов, либо тех, кого он хотел пригласить к себе в команду, конечно же, я представляю, насколько это был тяжелейший день для них всех. Да, он сам не полетел ни на игру, да он и не летал на эти игры, ему это было и незачем. Достаточно было ходить в Москве на стадион «Динамо» и не летал на похороны. Ведь это тоже был вопрос, как хоронить. Если об этой катастрофе не знает ни страна, ни город, изначально, говорят, похороны должны были устроиться, то есть это же все офицеры, как правило. Погибли не просто хоккеисты, погибли офицеры, тот же Бочарников майор, кто-то капитан, кто-то лейтенант, неважно, кто-то старшина, неважно. Изначально хотели хоронить по-тихому, без воинских почестей, но командующий Уральским военным округом на тот момент, а это ссыльный опальный маршал Георгий Жуков, помогает организовать похороны. Я видел фотографии, достаточно редкие, с этих похорон, где в сельском клубе, это вот Кольцово, пригород Свердловска, сельский клуб такой, ну, небольшой поселок, который занимается, я так понимаю, обслуживанием аэропорта в основном. В сельском клубе были выставлены гробы, и на фотографиях видно, что из клуба военнослужащие в белых полушубках выносят гробы, грузят на студебеккеры и дальше везут на кладбище в том же самом Кольцове. Есть, конечно, потрясающая деталь, которую в воспоминаниях у Николая Пучкова, вратаря, тогда новичка, потом легендарного вратаря. Земля, все перемешано, тела просеяны металлом, блеснул новенький погон майорский Бориса Бочарникова. Звание только-только присвоили. То есть, получается, конечно же, они присутствовали не только на похоронах, но и, видимо, и на опознании тел. Мемориал находится до сих пор под городом Свердловском, в Кольцово. И, конечно же, все следующие годы армейские команды, ЦСКовская в первом числе, прилетая в Свердловск, конечно же, там ленинградский СКА с Пучковым, конечно же, они все, играя с автомобилистом, приходили на могилу проститься, помянуть своих товарищей. Тоже есть фотографии про это.
Тем удивительнее то, что прозвучало уже, что Василий Сталин на похороны не полетел. Почему? Как?
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему он не полетел, и не возьмусь залезать в голову к человеку, тем более так давно жившему. Не знаю. Просто по факту мы видим, что, конечно, Василий Сталин совершенно не охладел к своим спортивным увлечениям. И команда ВВС уже в следующем сезоне продолжает усиливаться, продолжает набирать дополнительно новых хоккеистов, становится трехкратным чемпионом Советского Союза. Да и в других видах спорта. Бобров наконец-то в 50-м году дебютирует за футбольный ВВС. Это лучший сезон, мы говорили, четвертое место. Пускай четвертое, но команда идет выше. Баскетболисты становятся чемпионами, волейболистами, ватерполисты. На самом деле, вот ближайшие 2-3 сезона футбольных, либо осенне-весенних, они невероятно успешные. Не только для игровиков из ВВС. Ведь спортсмены из ВВС становятся участниками первых Олимпийских игр в Хельсинки летних 1952 года. Для игровиков, для футболистов это не очень хорошо закончилось, но это немножечко другая и отдельная история. Мы не видим охлаждения. Василий Сталин все тот же самый. Он все так же увольняет тренеров, которые, как ему кажется, не выполняют его поставленные турнирные задачи. Точно такой же, вроде бы, точно такой же Сталин. То есть вроде все хорошо. Хорошо. И карьера движется, и спортивные команды преуспевают, карьера идет в гору, все хорошо, вроде бы жизнь налаживается, авиакатастрофа, ну, в чем-то даже, наверное, забыта.
Ну, родственников погибших спортсменов должны были как-то оповестить и как-то о них позаботиться?
Ну, как я уже сказал, они прилетали и в Свердловск на похороны, конечно же, и в феврале я видел эти документы в Государственном архиве Российской Федерации, спорткомитет, я видел, правда, проект, но, скорее всего, он был подтвержден. Спорткомитет просит правительство израсходовать дополнительно вне уже и существующего бюджета годового 59 тысяч рублей на пособие членам семей. По 5 тысяч получают те, у кого было 3 члена семьи. Ну, то есть, например, у Меллупса была жена, сын, мать, у Шульманиса жена, две дочери, у Юрия Тарасова мать, беременная жена, то есть нерожденный ребенок, он засчитывается как третий член семьи. У кого двое, получили по 4 тысячи рублей, а у вратаря Исаева была только одна жена, ни детей, ни братьев, ни сестер, вот его семья, его жена получила 3 тысячи рублей.
Память о погибшей команде увековечена памятных знаках там, на месте трагедии, а в спорте. Мы говорили в начале нашего выпуска о том, что должен был состояться мемориал в 1969 году, посвященном гибели команды.
Да, и он обещал стать традиционным, но в итоге ни в 69-м году, ни в 70-м этот турнир по каким-то причинам не прошел. Мы не знаем, какие причины, поскольку турнир был запланирован на март, возможно, не было подходящего льда, возможно, это каким-то образом мешало подготовке сборной Советского Союза к чемпионату мира 69-го года. Мы это не знаем. По факту мемориал такой прошел немножко позже, это был август 1976 года, Свердловск. На самом деле интересная памятная страничка в истории советского спорта, потому что именно в Свердловске вот по ходу матча этого мемориала, а там в числе соперников сборной Советского Союза и в том числе Рижская «Динамо» и Воскресенский «Химик», сборная Советского Союза готовится к первому в истории Кубку Канады. А почему это важно? Потому что впервые старшим тренером советской сборной по хоккею назначен Виктор Васильевич Тихонов, тот самый молодой игрок команды ВВС, впоследствии московского «Динамо», который дебютировал в хоккее в Челябинске матчем против Дзержинца после гибели команды. Маленькое уточнение для придирчивых наших слушателей, либо даже зрителей. Команда эта называется еще не первая сборная Советского Союза, а экспериментальная, но по факту это первая сборная СССР, которая собирается лететь в Канаду.
Это был четвертый выпуск нашего сезона, посвященного Василию Сталину, о чем поговорим в пятом выпуске, Стас.
Давай, Рома, в следующий раз, на пятый раз, перейдем от спорта к непосредственным служебным обязанностям Василия Сталина. А каким же он, собственно говоря, был командующим военно-воздушных сил Московского военного округа? И почему его карьера закатилась вовсе не со смертью отца, не в марте 1953 года, а раньше, летом 1952 года, когда отец отправил его в отставку?